Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем говорить мы об одном из крупнейших литературных деятелей XIX века, дворянине, поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове.
А вот когда вы говорите «вот эта бездна», да, возник вакуум некий, сразу вот вспоминаются строчки из его стихотворений «Чаша жизни». «Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадет, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша».
Да. Ну, так самые страшные приговоры эпохе и поколению, в которой он жил, как известно, из уст Лермонтова.
Да.
Ну, печально я гляжу на наше поколение, Дума, это же приговор обжалованию не подлежащий. Причем, вы понимаете, вот если читать внимательно стихотворение, там ведь и поколение отцов, их добросовестный ребяческий разврат. Это про эпоху Екатерины II, понимаете, и про все это дело. Но в любом случае приговор страшный. И скучно, и грустно, и некому руку подать.
Да.
В финале вообще и жизнь такая пустая и глупая штука. Вот. Бездна мизантропии, откуда она взялась у этого молодого человека. И вот здесь мы должны вспомнить, что мы попадаем в ситуацию, он поэт.
Да.
Он поэт. Николай I скажет: «Поэты в моем государстве сверхштатные». Подлинная фраза государя. То есть до расстрелянной поэзии Иосифа Виссарионовича далеко. Вот. Но что такое быть сверхштатным? Это значит быть абсолютно ненужным. Между прочим, и Пушкин поздний это же ощущал, потому что он нужен как штык-юнкер. Ну, камер-юнкер придворный там при своей красавице-жене, чтобы все могли волочиться, так сказать, да. Включая Дантеса. Дантес ведь почему возник? Пушкин ни до кого и другого дотянуться не мог. Он не мог дотянуться до Нессельрода, он не мог дотянуться до Беркендорфа, он тем более не мог дотянуться до государя. Вот. Дантес — это просто доступная фигура, ну, подвернулся, ну, вот хотя бы, то есть, хоть какая-то мишень, понимаете, с которой можно, до которой можно дотянуться. Вот. Отсюда же, но у Пушкина этот трагизм последних нескольких лет его жизни. Лермонтов всю свою жизнь попадает в этот, вот, потому что если он в 11 лет попадает в Николаевскую эпоху, значит, вся его жизнь сознательная, какая есть, это жизнь в условиях полной ненужности, полной невостребованности и полной несвободы для абсолютно свободной личности.
Ну, это еще, наверное, еще отчасти и та самая вечная проблема, неразрешимая, это художник, творец и власть.
Естественно.
Это вечная проблема.
Но просто дело в том, что разный художник и разная власть.
Ну, безусловно.
мы скажем, когда доберемся до советской эпохи, мы увидим, что может быть, скажем, ну, я это называю феноменом Шостаковича. Mm-hmm. То есть полностью принять правила игры власти, полностью все время, как говорится, становиться в аккузативную позицию, каяться, плакаться в жилетку, подписывать все, быть вроде системным функционером, и затем в творчестве излить всю желчь и всю досаду. Это, кстати, матрица Островский на всякого мудреца довольно простоты.
Ну да.
То есть в жизни превращаться в молчалина, внутри себя оставаясь Чацким.
Да.
Вот. Это вариант Шостаковича.
Ну, безусловно, да. Так в любом случае проблема эта да. существует. Одни надевают
конечно.
Какую-то маску
конечно.
И играют с да. этой властью.
Кстати, это немножко и матрица Некрасова, забегая вперед, скажу, мы будем. Вот. Но Лермонтов эти игрушки не играл.
Да.
В том-то и дело, что Лермонтов, вот Новодворская очень хорошо потом об этом написала, говорит, феномен Лермонтова, это, говорит, одинокий декабрист, причем, знаете, отставший от декабризма, заблудившийся во времени, но, безусловно, который выходит в одиночку на Сенатскую площадь величиной с Россию.
Mm.
Вот это Лермонтов. И ведь смотрите, что мы видим. Вот когда он начинает уже выходить на проектную мощность, а на проектную мощность он уже к 19 годам полностью выходит. Вот едва ли не самый феноменальный момент. Драма «Маскарад».
Да.
Кстати, запрещенная цензурой.
Тогда?
Да. Лермонтов ее ни на сцене, ни в печати никогда не увидит. Драма «Маскарад» появится на русской сцене предсказуемо при Александре II.
Mm.
Никаких сенсаций. Так же, как и «Горе от ума», так же, как и да. там. Вот, то есть, ведь что поражает? Ну, на поверхности лежит некий ремейк на Отелло Шекспира.
Mm.
Правда, правда. Очень интересный момент. А кто там положительный персонаж?
В «Маскараде».
Да. Обычно говорят Нина. Ну, как бы невинная Дездемона, вот Отелло оклеветали, он ее задушил. Но я внесу такую ехидную стройку, вернее, это не я внесу, это, слава богу, за меня сделал Лотман, понимаете? А что Нина делает на маскараде?
Ага.
Ведь маленькая деталь, что это за маскарад? Это ведь момент, который знали все жители Петербурга. Это маскарад у Энгельгарта. Это такое было место, куда приезжала вот аристократическая молодежь всегда инкогнито mm-hmm. под масками. Почему была маска и нужна? Что никто не знал, не, кто
да,
с кем.
Да, да, да. Для того, чтобы впоследствии избежать каких-то домыслов, слухов.
Либо избежать, либо наоборот еще и обнародовать.
А, да?
Как делают, кстати, герои «Маскарада», там подбрасывают платочек mm-hmm. и так далее. Так вот, если учитывать, что Нина ездит на этот «Маскарад» регулярно, то невинная Дездемона оборачивается какой-то гомерических масштабов блудницей. И тогда все поведение Арбенина приобретает совершенно другую окраску. Он не псих, он не ревнивец, он просто настолько беспощадным каким-то рентгеновским взглядом видит насквозь все это общество,
да.
всю его подноготную, он идеализировал свою супругу, он пытался сделать из нее островок безопасности.
Mm-hmm.
Когда он начинает понимать, что этот островок безопасности, как эта чаша, пустая и мечта, все. Дальше он срывается, прекрасно зная, что он срывается. Вот, кстати, в финале очень показательный вариант. Сходя с ума, он обращается к Богу.
О!
Интересный факт.
Да. да.
Вот. Но дело в том, что такого беспощадного анализа, скажем, просто вот подноготной человеческой натуры, как в Лермонтовском «Маскараде», это, знаете, даже романы Достоевского, может быть, не всегда выдерживают конкуренцию, хотя бы потому, что у Достоевского есть какие-то маяки, может быть, иллюзорные, мы к этому mm-hmm. вернемся, а во-вторых, это написал человек в 21 год. «Беги, красней, стыдись, презренный человек». Тебя, как и других, к земле прижал наш век.
Да.
Вот, кстати, вот мы начинаем понимать, почему перед Лермонтовым так тормозили. потому что таких беспощадных выводов, вообще я могу сказать, что вот потом Достоевский и Лев Толстой будут делать очень беспощадные выводы, но включать маяк, включать там какую-то, как Солженицын сказал, маленькую игрушечную луну.
Да.
Знаете, там типа Раскольников старушек замочил, святая проститутка его уговорила покаяться, он покаялся, пошел на каторгу, вроде стал читать Евангелие, вроде просветлился, роман закончился.
Да.
У Толстого «Воскресенье» то же самое. На самом интересном месте стоп-сигнал. А почему на самом интересном месте? Да потому что никто, ни тот, ни другой писатель не знает, что там дальше произойдет. То есть они включили игрушечный прожектор, понимаете? А, кстати, с этой позиции самый страшный писатель – это Чехов. Потому что у него никаких игрушечных лун нет. Все, у Чехова все смягчается иронией, улыбкой, смешно, а страшно.
Да.
Вот.
Да.
А у Лермонтова никакой улыбки. Я еще раз говорю, желчный, мрачный диссидент. И он ставит все точки над «и».
Да.
Сравнение только с Эврипидом. Вот я говорю, по масштабу трагизма сразу вспоминается Эврипид. Кстати, отец Александр Мень очень хорошо написал про Эврипида. Эврипид крушил идолов, на пустое место слетались демоны. Вот почти просто можно аналогию провести.
Да.
И вот мы подходим к кульминации, к стихотворению «Смерть поэта».
Да, «Смерть поэта».
Вот
да.
Дело в том, что и само это стихотворение, и его общественный резонанс...
За которое он и был отправлен, по сути
дела. Я хочу сказать, что дело в том, что и само стихотворение, и общественный резонанс на него беспрецедентны в истории русской литературы. Знаете, единственный аналог – это стихотворение Мандельштама, известное про Сталина. «Мы живем под собой, ничего из страны». Вот. Правда, да, вот только единственное. Ведь известно, как все происходило. Лермонтов и Пушкин никогда не встречались.
Не встречались.
Да, Лермонтов Пушкина боготворил.
Да, да.
Когда он узнает про дуэль, про трагический исход, он пишет это стихотворение. За один час он его пишет. Первоначально, как элегию. То есть заканчивалось стихотворение, замолкли звуки чуждых песен, не раздаваться им опять, приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать.
Да.
То есть там глухо, не выль, его толкнули.
Да, да.
Но открытое негодование на Дантеса, понятно. Вот. Но, тем не менее, это еще все как бы в рамках приемлемого. Потом произошло следующее, как известно, кто-то из друзей Лермонтова в разговоре высказал позицию, вот сегодня очень популярную. Ну, не все так просто, не все так элементарно.
Да.
Вот типа того, что... Знаете, это вот сегодняшняя наша позиция там. Вместо того, чтобы назвать черное черным, а белое белым, скажут, ну, не все так элементарно.
Да,
то есть
да,
Сталин
да.
Убийца...
Давайте подумаем.
Да, давайте подумаем. Эффективный менеджер там. Ну, в общем, что-то в таком духе. Типа, ну, Пушкин сам виноват. Ну, действительно, а кто его просил на дуэль ходить и так далее. Лермонтов чуть не убил этого своего приятеля. И, сев за стол, за 10 минут написал концовку. Вот ту самую, которая а вы надменные потомки. Вот, ну все, Лермонтов в своем репертуаре. Его беспощадное, абсолютно уже давно сформировавшееся беспощадное знание, и он его просто выкрикнул. Причем адресно вы, жадною толпой, стоящие у трона, и да... По тексту.
Все...
То есть Николай I, когда прочитал, он вообще чуть не задохнулся. Он сам, его самого никак не задели, но, как очень точно пишут литературоведы, Николай понял, что в этом стихотворении он попал в отвратительную компанию. Потому что вот они стоят вокруг его трона. И, кстати, даже не обязательно было называть имена, их имена знала вся Россия. Все, кто приняли участие в деле «Черной речки», Нисельрода, Беткендорф, Палетика там и так, все абсолютно поименно были известны. Это наотмашь.
Наотмашь.
И финал, кстати, к кому обращается Лермонтов? Но есть и Божий суд.
Да.
Вот все, к вопросу о Лермонтове, понимаете? Да. Вот, все равно... к Божий суд и так далее, на перстники разврата.
Да.
Ну все, приехали. Вот. То есть вообще за всю историю Николаевской России, ну, может быть, два таких только случая было. Но второй случай – это маркиз де Кюстин. С его книгой, которую Николай I топтал ногами, сам же его пригласил, сам же его привел во дворец, пытался его как бы улестить, вот. А француз не улестился. Француза был трезвый, такой скальпирующий взгляд, как у Лермонтова, между прочим, только с единственной с той разницей, что он не поэт, а дипломат, и поэтому у него как бы нету вот этих экзистенциальных глубин, но зато есть взгляд европейца, который раньше всех все это заметит.
Вот, а у Лермонтова, и, значит, за это стихотворение именно он, Лермонтов, был отправлен за смерть поэта на ссылку, в ссылку на Кавказ.
И вот, да? Тут возникает...
Распределили его в Нижегородский драгунский полк, где он проходил службу, и в том числе там проходила не только наша русская, российская империя, но и европейская элита, да?
Да. Знаете, в общем, я скажу так. Ну, известно, что первое его пребывание на Кавказе было достаточно курортным, потому что это полк тыловой был, его в огонь не посылали, плюс бабушка подняла все возможные...
То есть это же тоже было сделано, так сказать, щадяще, когда его царь выслал, да?
Или... Ну, первый вариант такой, как бы отправили, насчет щадяще не знаю, потому что этот полк тоже мог оказаться в огне, в принципе, но в любом случае первый вариант такой, как бы больше попугать, что ли, просто отправили, тут сам факт, что в ссылку и так далее, вот, бабушка все связи подняла, плюс уже литературная общественность.
Да, да,
вот,
да.
Кстати, неприятный для Николая I момент, что возникла оппозиция. В общем, вернули. Вернули. Вот. Вернули и вернули фактически триумфатором, потому что он сразу в «Современники», в «Отечественные записки», в «Наши вечные», где у нас все гении печатались. И через 2 года возникает фантасмагорическая символическая дуга. Дуэль с сыном французского посла. То есть такое впечатление, что прямо доигрывается «Черная речка». Откровенно. Вот. До сих пор ведь непонятно, что там стало причиной. Вот. Как всегда, женщина. Тот же самый вариант. Вот, хотя самое интересное, что в отличие от Пушкина, Лермонтову эта женщина, которая там возникла, была практически не нужна. Вот, но Лермонтову, знаете, он ведь напишет, как мне хочется смутить веселость их и бросить им в лицо железный стих, облитый горечью и злостью.
Да.
Да. То есть Лермонтов в своем репертуаре. Можно было там этот Барант, у него была фамилия, вот, разрулиться там типа того, что, да, мне, извините, ваша барышня вообще... Абсолютно, до лампады и так далее. Нет, никаких... Хотите драться? Пожалуйста.
А вот смотрите, один факт. В одном из писем к друзьям из Грузии Лермонтов признается, что пытался ухаживать за местной девушкой. Та уже была готова открыть ему объятия, но только попросила о небольшом одолжении вынести из дома труп предыдущего неудачливого ухажера. И вот надо отдать должное молодому поэту. Труп он вынес и даже сбросил в куру, но от дальнейших отношений с импульсивной грузинкой предпочел отстраниться.
Я лично думаю, что он
бы... Это к тому, что черное, давайте, черное есть черное, белое есть белое.
Нет, но я хочу сказать, я почему-то думаю, что он бы и без трупа от нее отстранился. Вот, это не Пушкин, нелюбезная калмычка, понимаете?
Да, да, да.
Вот, но важно, что вот эта дуэль, кстати, была совсем интересная деталь, одна из причин дуэли с Барантом. Дело в том, что был устойчивый такой штамп, что Лермонтов после гибели Пушкина стал не любить французов. Такой момент присутствовал. Я думаю, это ложно. Лермонтов был гораздо более глубокий человек, чтобы на такой ситуации возникнуть. Вот. Важно, что Лермонтов с готовностью пошел навстречу конфликта. Когда дуэль состоялась, естественно, козлом отпущения сделали Лермонтова, потому что тут сын французского посла, знаете, крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла, почти да, как да. в этом. Вот. И опять-таки от Лермонтова требовалась всего одна деталь – официально извиниться. Сказать, что я был неправ. Mm-hmm. Ну, это повредило бы его репутацию в гвардейских кругах, но не более того. Позиция Лермонтова предсказуема до запятых. Никаких извинений. И в результате Тынгинский пехотный полк. А вот это в огонь.
Это в огонь.
А вот это в огонь. Прямо в самое пекло. Кстати, в этом полку служили декабристы.
Mm-hmm.
Вот. И вот сразу, чтобы как бы эту тему закрыть, скажу. Вот, потому что сейчас мы будем говорить о теме Лермонтов и Кавказ.
Да,
это
да,
отдельная
да.
тема. Вот. Это в огонь, и более того, позиция Николая I была любопытной. Когда несколько раз подавало полковое начальство представить поручика Лермонтова к ордену, всегда отказать.
Угу.
Отказать. Все, тут уже конфронтация зашла, что называется, в пиковую ситуацию. А ведь поразительный факт, Лермонтов участвовал во всех военных действиях, а это самый замес Кавказской войны. У нас, кстати, впереди отдельный будет разговор о Кавказской войне.
Mm.
Он того стоит. Но поразительный факт, Лермонтов собрал компанию головорезов, каких-то молодых людей, которые были точно такими же оторвами, как и он сам. И они, начихав на все распоряжения командования, фактически вели партизанские действия.
Mm.
Причем партизанские действия такого характера, что это вызвало изумление по обе стороны баррикады. Как у русского командования, так и у полевых командиров противника. Дело происходило в Чечне, чтобы было понятно. Вот. И те, и другие просто терялись в догадках, что этот юнец вытворяет вообще. И, кстати, чеченцы поняли первым. Человек ищет смерти. Они так это и восприняли, что человек просто не хочет жить, человек ищет смерти.
То есть это явно вот чувствовалось, да, и вот
да,
эти...
Ну, понимаете, это вот все равно, что я вам приведу пример, вот любимый герой Лермонтова, Наполеон. Наполеон всегда общеизвестно, он всю свою жизнь декларировал так, что командующий просто так рисковать своей головой не должен. Mm-hmm. Это не его функция. Но если острый момент, если войска заколебались, он должен быть впереди.
Да.
И Наполеон в течение своей карьеры, ну, общеизвестно, 3 раза брал знамя и водил солдат первым. Mm-hmm. Вот. А вот в 14-м году, когда уже самый конец его карьеры, все увидели, что Наполеон совершенно как бы вне контекста сражений ходит и ищет опасное место. И все поняли, он хочет погибнуть на поле боя.
Mm.
Он хочет умереть. И был даже случай, что когда один офицер бросился к Наполеону, уйдите, тут опасно. А генерал, стоявший, сказал, оставьте, говорит, императора в покое. Но неужели вы не увидите, что он ищет пулю? И когда Наполеон так и не нашел свою пулю, он потом всю жизнь на острове Святой Елены об этом жалел. Что почему меня не убили вот в 14-м году? Вот как бы было это? Вот это что-то такое.
На сегодня мы вновь завершаем нашу передачу «Разговоры об искусстве», но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, музыковедом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы вновь будем продолжать говорить о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Всего вам самого доброго!
Разговоры об искусстве.